בספר זוהר לעם, בהקדמת ספר הזוהר, מאמר המצווה ה-12, בפסקה 245.
Двенадцатая заповедь, 245 пункт. Можно скачать книгу на сайте kabbalah.cup.tv, задавать вопросы, избранные из них будут заданы в прямом эфире. Книга Зоар Лам, заголовок «Заповедь 12», пункт 245.
Как обычно, перед Зором мы стараемся объединиться как один человек с одним сердцем, в один организм, в одно тело, чтобы свет повлиял на нас и объединил.
Двенадцатая заповедь — приношение первых плодов дерева. Как сказано, «И всякое дерево, дающее плоды семеносные, все, что предназначено мне, вам запрещено есть». Он разрешил и дал им всю свою десятину и первые плоды дерева. Как сказано, «И дал я вам». Вам, а не последующим поколениям. Это следует из отрывка, которым заканчивается 11 заповедь. «Всякая десятина земли, от семян земли и также от плодов дерева принадлежит Творцу». И здесь сказано, «И всякое дерево, дающее плоды семеносные». Так же, как там первые плоды, так и здесь первые плоды. И говорит, «Все, что предназначено мне, вам запрещено есть». То есть не только десятину, но это также включает и первые плоды, как следует из отрывка, а также от плодов дерева принадлежит Творцу. Ибо принадлежит Творцу означает «все, что предназначено мне», то есть и первые плоды. И отсюда следует, что и отрывок, приводимый здесь, и всякое дерево, дающее плоды семеносные, тоже говорит о первых плодах. Поэтому сказано, что Он разрешил и дал им всю свою десятину и первые плоды дерева. Ибо в этих отрывках говорится только о десятине и о первых плодах. И не удивляйся тому, что отрывок «а также от плодов дерева принадлежит Творцу», говорит об 11 заповеди, а не о заповеди, приводимой здесь, поскольку в самом Зоре они смешаны вместе сразу в начале 11 заповеди. И там сказано, что есть две заповеди, однако набирающий в печать поделил их на две. И оказалось, что разделил их посередине, хотя и оставил отрывок о первых плодах в 11 заповеди. И там уточняется, что этот отрывок говорит о десятине и первых плодах, поскольку сказано «И дал я вам», что означает «вам, а не последующим поколениям». Поэтому нельзя сказать, что в этом отрывке говорится просто об урожае земли, разрешенном также и нам в пищу. Но говорится о том, что нам запрещено употреблять в пищу от урожая земли. И это, безусловно, десятины и первые плоды. Заповедь 13.
Есть вопрос, пожалуйста? Нет. Хорошо. Продолжаем с намерением.
Заповедь 13, 246 пункт. 13 заповедь — совершить выкуп сына, укрепив его связь с жизнью. Ибо есть два ангела-покровителя, один отвечает за жизнь, другой отвечает за смерть. И они пребывают над человеком. И когда человек выкупает своего сына, он выкупает его из рук покровителя, отвечающего за смерть. И тогда тот не властен над ним, как сказано, и увидел Творец все, что он создал. В общем, и вот хорошо, это ангел жизни. Очень, это ангел смерти. И поэтому благодаря этому выкупу укрепляется ангел жизни и ослабевается ангел смерти. Благодаря этому выкупу он приобретает для него жизнь, и сторона зла оставляет его и не пристает к нему. Можно заключить из сказанного «И увидел Творец все, что Он создал, это хорошо». И вот хорошо — это ангел жизни. Очень. Это ангел смерти. Ибо тогда, в шестой день начала творения, с появлением буквы «Хей» в слове «шестой», «Ашиши», миры очень возвысились. Зарампин поднялся вместо Ариханпина, а Нуква вместо Абавыима. И тогда Адам Ришон достиг совершенства Мохин Дехая. И благодаря этому отменилась сила ангела смерти. И он, кроме того, еще получил подслащение в свойстве «очень». И на это указывает, что ангел жизни — это Тов хороший, а очень ангел смерти. И поэтому миры указывают именно на шестой час подъема в слове, в букве «Хей», в слове «шесть». И поэтому нуждаемся в особой заповеди для того, чтобы подготовиться и принять свет Хая при подготовке в день субботний. И это заповедь выкупа первенца, мужского пола, поскольку благодаря этому выкупу укрепляется ангел жизни и ослабевается ангел смерти. А также, как это было содеяно тогда с Адамом Ришон, самим Создателем. Тогда, с появлением «Хей» в слове «шестой», становится ангел смерти свойством «очень хорошо». Тогда же действует и сила этой заповеди выкупа первенца. Но еще не окончательно, как это было тогда, когда у ангела смерти не оставалось никакой силы. Ибо теперь, вследствие выполнения заповеди выкупа первенца, можно лишь ослабить ангела смерти, но не устранить его окончательно, так как благодаря этому выкупу он приобретает для него жизнь. А сторона зла оставляет его и более не проникает в него, то есть после того, как он окончательно очистился благодаря этой заповеди. Нет больше никакого проникновения в него сил зла, входящих в тело, гуф, из-за прегрешения древа познания. И тогда он может выкупить ему жизнь, мохин дехая субботнего дня, ибо он уже полностью очищен со стороны зла, впитанного телом его впоследствии прегрешения древа познания. И поэтому появилась в нем готовность получить мохин субботнего дня.
Вопросы? Да.
Джон из Чикаго спрашивает о намерении. Он говорит, мы должны быть как один человек с единым сердцем, но во мне нет связи с таким состоянием, и я не понимаю.
Нет необходимости. Нет необходимости. Вот в чем проблема. Если, Боже упаси, человек болен, он постоянно думает о лекарстве, как выздороветь. А здесь написано «от всего». Чего? Все болезни излечит. Каждую плоть излечит. Ну, где мы это чувствуем? Мы не относимся к науке Каббала, к средству, к этой мудрости, как к средству продвижения личного и общего. Нам хорошо. Мы не способны настроить себя так, чтобы цель увлекала нас настолько, чтобы мы зубами за это держались и делали все, что возможно. Так что делать? Я поставлю над вами царя, как Аман, и вынуждена, вы это сделаете. Так что, по пути страданий? Ну, что делаешь? Не знаю. Что вы посоветуете? Сами себе. Что бы ты сделал? Ничего не сделаешь. Есть много примеров того, как царь делает разные ухищрения, чтобы его сын повзрослел и помудрел. Нужны страдания. Страдания внутренние, где мы сами себя подстегиваем, подогреваем, по направлению к цели, что цель важна, а я далек, так я испытываю страдания, я не убегаю от них, а наоборот, работаю на разности потенциалов, чтобы это увлекало меня вперед, подталкивало. Ну, мы постоянно успокаиваемся. А, можно промолчать. Так Баал-Шалом пишет, что человек постигнет мудрость после своих лет. Как он пишет? Как?
Поумнеет.
Постигнет разум свой после лет своих. То есть после смерти. Вот что значит после лет своих. Вот скажи им, когда они это постигнут.
Ну, может, это связать с тем, что, о чем мы говорили прежде, и почувствуют вместе, когда сменится у них сегодня на завтра, и вместо сегодня скажут они завтра, и на это нет лекарства, кроме как прилагать усилия, понять эту ужасную ошибку, которая... То, что потребовать у Творца избавления необходимо сегодня, а те, кто ждут до завтра, могут постичь этого через годы, не дай Бог, и это следует из-за того, что не прилагаете вы усилия в том, что объясняла вам на 70 языках о любви к товарищам, что этого достаточно, чтобы удовлетворить все.
Все, что мы испытываем, проходит через нас для того, чтобы усилить любовь товарищей. Потому что именно в этой мере на нас влияет свет и приводит все в порядок. Если мы делаем действия, мы должны спросить себя, тем самым мы объединяемся больше или меньше. И тогда тебе понятно, что ты должен делать, а что ты не должен делать. К чему приблизиться и от чего убежать. Потому что так ты и действуешь на свет. Ты постоянно его спускаешь к себе. Еще порция. Тем, что ты объединяешься, объединяешься, еще больше. Разными способами. Все, больше ничего нет. Да.
Джон добавляет в вопросе, вы говорите «объединиться», а у меня, мне это изнутри не складывается, я не понимаю, что значит «объединиться».
Хорошо, ну, по крайней мере, он услышал, что так должно быть теоретически, а сейчас пускай поищет как.
Он говорит, я делаю что-то не то в распространении, из-за этого я не чувствую себя больным, как бы что я делаю неправильно?
Он неправильно делает одно. Он не обязуется в своей работе быть более связанным. Он не вызывает такие действия, которые вынудят его к большему объединению. Если бы я пришел на работу, и там было бы написано, что каждый день я должен быть более связан, объединен с другими людьми, и, соответственно, я и получу зарплату, так я бы об этом заботился. Мы должны сделать здесь, не знаю, как это назвать, такие упражнения постоянно. В науке Каббала это называется поднять важность духовного.
Скотт из Англии спрашивает, касаемо 13-й заповеди, что такое жизнь и что такое смерть?
Жизнь — отдача, смерть — получение. Очень просто. У кого есть намерение ради отдачи, он называется живой. А вы были сегодня... А смерть — это намерение ради получения. Тем самым человек отрезает себя от источника жизни. И ты входишь в состояние, когда грешники в жизни своей называются мертвые. Это называется смертью. Духовное определение жизни и смерти — это отдача и получение, любовь, ненависть. свет — свойство дачи, которое светит в человеке, и тьма, когда показывается обратная сторона света, ахураим, свойство получения. Есть свечение келим, не только света. Есть много здесь понятий.
Мы продолжаем выяснение Джона. Он говорит, вы сказали, каким образом вынудить себя, что нужно сделать, чтобы пройти новое состояние. Может, мне стоит переехать в Израиль?
Не понял.
Он в конце спрашивает, мне нужно переехать в Израиль? Эти состояния вынудят меня пройти все, что необходимо?
Нет, не обязательно. Я не думаю, что это необходимо. Хотя, может быть, что есть случаи, когда стоит сделать выбор в этом направлении. Но, с другой стороны, нет. Я думаю, что мы увидим, как методика исправления раскрывается и расширяется и заполняет весь мир. Не стоит. Если есть, иногда пишут люди, они говорят, я либо уже пенсионер, мне не важно, где жить, либо у меня, я уже в таком состоянии, когда мне не важно, где жить и где работать, либо вы можете что-то посоветовать. Так в таком случае я могу посоветовать, что... чтобы люди приехали на какое-то время, но вновь при соблюдении нескольких условий, что у человека есть возможность, он не женат, но если у человека есть возможность приехать сюда и побыть здесь с группой, включиться, то это хорошая школа. Хорошая школа. Я бы посоветовал на некоторый период. Некоторое время. А потом пусть вернется и построит там то же самое. Да.
Я хотел спросить о том, что Си прочел. Как можно отодвинуть? Как преодолеть, чтобы не откладывать на завтра? На завтра, на следующий конгресс, на следующую неделю? То есть, как будто ощущение, что есть еще время. Такая иллюзия времени.
Это иллюзия. Это то, что нас поедает. И сам человек с этим не справится. Если ты сидишь дома один, я тебе гарантирую, ты начинаешь заниматься разными глупостями, тем, другим, и у тебя ничего хорошего не получится. Потерянное время. Завтра, послезавтра, год, два года. Ты никогда не сможешь использовать время, если ты сидишь один. Либо объединение, либо смерть. И ты должен принять обязательство, и такое обязательство, которое ты не сможешь нарушить, или как-то устраниться от него, и чтобы ты был обязан вместе с товарищами, и вместе с ними ты сможешь выполнить это обязательство, то есть постоянно привязывать себя несколькими нитями к развитию. Первое — обязательство. Второе — товарищи. Третье — стыд. Стыд от того, что я не сделаю и не смогу, и все увидят. Стыд может быть таким, что ты боишься до трепета. И желательно, чтобы это было связано и даже и с материальным. Все это, если ты находишься среди других, не один, то это тебя подвигнет к правильному использованию времени. Если ты один, так, наедине со временем, ты и время, то знай, время — это очень сильная клипа. Она тебя заставит делать разные глупости. Заполнить себя чем-то абсолютно пустым.
Вы имеете в виду какую-то физическую обязанность, что-то материальное?
Обязательство материальное, духовное, но чтобы ты обязался не быть один. Чтобы в этой работе ты делал эту работу с другими. Вдруг у тебя будет легкая, приятная работа, и ребята, и вместе, знаешь, так радостно. Вам нужно немножко больше уверенности, у вас будет. Вас нужно немножко поторопиться, будет, но главное вместе. И минимальное множество двое, но лучше, чтобы больше. Лучше, чтобы больше. И лучше нечетное число. Нечетное. Количество. 3, 5. Если не, несколько. До 10. А если уже 10, то это нормально. Но это не настолько принципиально. Четное, нечетное. Главное, чтобы не оставался одним. Один. Потому что только в связи с кем-то ты можешь создать силу, чтобы сопротивляться времени. Время — это ангел. Нет времени. Это психологическое явление. И ты обязан считаться с этим явлением, пока оно есть в тебе, то есть пока ты живешь, ну, простыми словами.
Рав, прежде вы спросили, или кто-то спросил, как помочь. Мы говорили, и вы спросили, есть ли что-то, чем ты можешь помочь?
Я? Нет. То, что я говорю на уроке, это все. А все остальное вы должны делать сами. Не способны? Ну, ешьте то, что есть.
Я имею в виду, насколько от вас зависит, чтобы мы продолжали только в интегральном воспитании, не возвращаясь ни к чему другому.
Заповедь 14.
247 пункт. 14 заповедь. Хранить день субботний, ибо он день покоя от всех деяний творения. Сюда включаются две заповеди. Хранение субботнего дня и укрепление связи этого дня со святостью. То есть притяжение мохин хохмы, называемых святость, дабы хранить день субботний. Как сказано, что он день покоя для миров. И все деяния были исправлены в нем и завершены прежде, чем осветился этот день. Ибо в день субботний поднимается Зеранпин в Ариханпин, Ануква в Абаваима, Абия поднимаются в Ишсут и Зона Целута. И тогда Наран Адама поднимаются вместе с ними в Ацелут, и они получают там свет Хая. Поэтому есть две заповеди. Первое. хранение дня субботнего, чтобы не нарушать его выполнением работы и перенесением предметов из одного владения в другое. Ибо после того, как миры окончательно отделились от клипот, мы должны остерегаться, чтобы не дать клипот вновь проникнуть в этот день, когда выполняющий работу в этот день снова вызывает проникновение клипот в святость. Второе. Связать этот день со святостью его как должно. То есть, благодаря наслаждению субботы, мы притягиваем свет Ацилута к нашему Наран. Свет Ацилута — это свет Хохма, называемый святостью, и мы освящаемся благодаря его воздействию. Хранить субботний день. Все заботы и труды указывают на непрестанную работу и войну с силами ситра-ахры, отделяющему нас от слияния с Творцом. И это правило. В том месте, где имеются заботы, там пребывает ситра-ахра. Ибо посредством войн и трудов мы извлекаем искры святости, погруженные в ситра-ахра. И каждое извлечение считается особой работой. И вначале все эти выяснения проводятся самим Создателем. То есть все они — это деяния Творца, о которых упоминаются в шести днях начала творения. А когда оканчиваются абсолютно все выяснения, считается, что они завершились и достигли своей цели. И тогда осветилась суббота, являющаяся днем покоя, ведь закончилась работа, и больше нечего исправлять. Поэтому день субботний — это день покоя всех миров. Ибо каждую субботу снова наступает то совершенство, которое было в субботе, начало творения, дне покоя, в которое отделились все клипот, погрузившись в великую бездну. А миры поднялись в мир Ацилут, являющийся полным единством. И мы должны притянуть эту святость. И она притягивается к нам посредством двух заповедей — «Помни» и «Храни».
Итак, мы знаем, что у нас есть Хесед Гура Тиферет, Нецах Год Йесод, шесть сферот Зарампина, и Малхут должна исправить себя в связи с ними, и тогда приходит седьмая сфера, Малхут, которую мы не можем исправить, а все предыдущие исправления входят в Малхут, поэтому для нас это называется якобы день отдохновения, где уже нет, когда уже свет действует и показывает результаты в Малхут. Так мы исправляем творение в Творце. Это называется семь дней. У семь дней это не материальное понятие, это понятие духовное. У нас нет астрономических признаков этого, просто такое деление. Откуда начинаются все эти вещи? Эти вещи, их нет в природе. В природе нет субботы. Суббота связана с Адам Ришоном. Это связано с Адамом Ришоном. Поэтому верно, что творение мира — это пять дней до создания человека. Но на самом деле, ради чего это и почему, и на что это направлено, это все относительно Адама. Поэтому мы отсчитываем наш календарь также от Адам Ришона, от того первого исправления, когда общая разбитая душа начала исправляться. И не от какой-то другой даты. Потому что все другие даты не имеют к этому отношения. Они материальное время, это не духовное время. Поэтому также и надо сказать и о субботе, и о других днях недели. Может быть, кто-то, у кого суббота продолжается, может быть, полчаса. либо неделя для него 10 минут. Все это зависит. Есть такие, которые даже не начали еще пока отсчет даже одного мгновения из их духовной жизни. Все это зависит от человека. Поэтому и шаббат, и вся остальная неделя — это понятие духовное исключительно. То, что человечество использует это деление для отчета времени, но это уже постольку поскольку, но мы должны относиться к этому, к этим вещам, так как сказано в источнике. Что, проснулся?
Да. Вы можете объяснить, как прийти к слиянию? Я сейчас учусь на протяжении 3 лет вместе с вами здесь, и мне все еще кажется настолько чем-то далеким и вообще невозможным для достижения. Как можно благословлять зло так же, как и добро? Скажем, на этой неделе я получал только удары со всех сторон в материальном плане. А вчера получил конфетку от Творца, опять же, в материальном. И если я смотрю на себя, то тогда, когда Творец посылает мне удары, я его ненавижу, я его проклинаю. Изнутри, даже во внешнем, я могу кричать на него, просто сержусь. А когда он дает мне что-то сладкое, я тут же достаю одну из книжек, или «Шамати», или «Да будет свет», его благословляю, поднимаю «Лахаим» с большой радостью. То есть выйти из природы, что такое отсталое, кажется настолько далекое. Как это вообще возможно? Как прийти к слиянию?
Приподняться над природой, как ты сейчас сам сказал. А иначе как можно? Иначе ты постоянно будешь зависеть от своего настроения.
Но что значит приподняться? Я этого не понимаю. Я проклинаю.
Чтобы была какая-то сила свыше, которая вытянет тебя из материала, из твоего желания получать.
А где взять эту силу?
Не знаю, но допустим, что у меня есть какая-то боль в теле, и вдруг наступает какая-то радость. Так я не чувствую боль. Это называется большая рыба, проглатывает маленьких рыб. Бывает так?
Да, бывает.
Так мне нужно что-то, чтобы меня тянуло вверх, чтобы я не был постоянно погружен в этот эгоизм, чтобы постоянно чувствовал свою маленькую жизнь, вот это заботился бы о ней. Нужно, чтобы тянуло что-то, чтобы был вверху магнит. Знаешь, есть электромагниты, которые поднимают железо, чтобы был наверху и действовал.
Ну, скажем, сейчас хорошее настроение со стороны эго. Что я должен делать?
То же самое. И хорошо и плохо, если это пришло от эгоизма. Что делать? Поплачь, если у тебя хорошее настроение.
Но я не понимаю, как связать со слиянием.
В центре группы. Обратиться к центру группы и попросить у нее силы.
А прежде споем вместе песню.
גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה, יש עוד אהבה בעולם. גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה, היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה, אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה, אל תרתה, רק לך של החיים, היא האור של